Бегство императора. Глава 1. Диалог в трех дубах. Таким образом, все мы ждем момента, когда Аркадий сменит на престоле своего отца. Закончил предложение молодой, одетый щеголем человек, отрезая кусок шоколадного торта. Ох, Федя, ты не забыл, кого позвал разделить с тобой трапезу и кому ты рассказываешь свои крамольные речи. Перед ним сидел невысокий мужчина с щегольскими усами, одетый в придворный мундир. На его плечах была длинная темно-синяя накидка с красной каймой, отличительный знак государственного палача. Другой отличительный знак, небольшая остроконечная шляпа черного цвета с фиолетовой пряжкой, лежала на столе неподалеку. «Не смеши меня, Федот. Ты целыми днями штаны в пыльных архивах протираешь, а твой папаша вообще любит оперу». Тем не менее, это не мешало ему затянуть петлю на шее 534-х преступников. Одно дело – хобби, другое – работа. Федот, еще 7 лет назад, смертную казнь для дворян заменили каторгой, от которой я запросто увильну. Так что тебе меня не запугать, дружище. Все же, Федь, я не советую тебе творить все, что взбредет в твою шальную голову. Я родного отца не слушаю, так с чего я буду слушать тебя? Федя отбросил ложку и во весь рост встал на стуле. «Товарищи!» С пафосом произнес он, и его бледное лицо оживилось. «Мой отец занимает должность председателя и правительства, и парламента, да к тому же имеет высший гражданский чин, но я не могу смотреть на безобразие и нарушения, царящие в нашей стране». Посетители ресторана с недоумением обернулись к оратору, пожимали плечами и крутили пальцем у виска. А из веселой компании молодых военных в дорогих мундирах отделился светловолосый и статный парень лет 22, который незаметно, под смешки своих друзей, подкрался к Феде и выбил стул из-под его ног. По ресторану пронесся одобрительный гул. Оратор не успел встать, как светловолосый наступил ему на горло блестящим сапогом. «Значит, выясняем, у кого папа круче?» — спросил он. «Ладно. Вызов принят. Я знаю, кто твой папа. Представляешь, лично с ним знаком. Ну а ты знаешь, кто мой папа?» Федя кивнул. «Так знай и свое место, тупица», — продолжил светловолосый, смотря не на свою жертву, а любуясь своим отражением на носке идеально начищенного слугой сапога. «На каторгу бы его надо, за такие слова. Как думаешь? Молод еще, ваше высочество, пусть побегает», — ответил Федот. Светловолосый усмехнулся, убрал ногу с горла и вернулся к своим, где его встретили аплодисментами. Федя же встал сам, отряхнулся и снова принялся за торт, взяв для себя уже другой стул. «Не спорю, Федор, ты выше многих, но не стоит забывать и о тех, кто поставлен выше тебя. Скоро все мы будем равны». Со злостью и шепотом процедил сквозь зубы Федя. «Опять ты со своей революцией?» Федот также перешел на шепот. «Федя, признай, что ты республиканец из-за того, что это нынче модно у молодежи, с жиру бесишься. Станет модно вешать евреев на фонарных столбах, и ты в первых рядах. Сейчас февраль. В августе во Владимир прибывает король Гумберт, которому наш император приходится тестем». Все так же шепотом произнес Федя. Гумберт также не популярен во всех кругах своей страны, в том числе из-за загадочной смерти его брата Виктора Мануила в Альпийских горах. «И к чему ты ведешь? Я убью их обоих, короля и императора. И начнутся две революции. Погоди, дружище, ты слышишь?» На улице стали отчетливо слышны воинские команды, ружейные выстрелы и черт знает что еще. Все это слилось в невообразимый шум. За окнами галопом промчались вооруженные всадники, направляясь в сторону Латинских ворот. Многие посетители ресторана, в том числе и наши герои, высыпались на улицу. Латинские ворота, которые до трех дубов отделяло несколько кварталов, были погружены в серый дым, оттуда ветер нес звуки борьбы. Глава 2. Император и кузен. Больше половины пространства большой залы занимал массивный стол из кости ископаемого мамонта. Во главе его, под собственным портретом, сидел император Владимир Севантин и задумчиво чесал свою короткую бороду. Сбоку от него председатель Совета министров и Государственного собрания, граф Илья Игнатьевич Бесславский, читал ему доклад о делах внутри империи. Но император не слушал его, негласно поручив это дело сидевшей по правую руку дочери Елене. Вместо этого он смотрел впереди себя, на прибитую над дверьми литографию, на которой Мартин Креманский убеждал ждущего послов константинопольского патриарха Николая II князя Владимира Святославича принять христианство по римскому обряду. И уговорил же.